Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Беседы на псалмы» святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Феодоре Стратилате. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «От Валдая до Синая» рассказ о Знаменском монастыре в старинном русском городе Гороховце и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Собрав же сказанное в Писании о мехах, удобнее уразумеем намерения пророка, которые со дня на день обновляются и вмещают в себе вино новое из виноградника и истины, те в Евангелии называются мехами новыми, а которые не отложили ветхого человека, те суть мехи ветхие, и ненадежно вливать в них вино новое. Никто же вливает вино новое в мехи ветхие, чтобы не пролилось вино и не погибли совершенно те мехи, сделавшись уже не заслуживающими никакой пощады после того, как прольют доброе и новое вино, ибо новое вино должно быть вливаемо в мехи новые. И новое, и духовное вино, кипящее Духом Святым, то есть никогда не стареющее разумение истины, должно быть вливаемо в человека нового, который всегда мертвости Иисусовой в теле нося, справедливо может быть назван мехом новым. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней. Поскольку страх Господень — начало чувства, то мудрствующих земное должен вразумлять страх. И страх, как предуготовитель к благочестию, допускается по необходимости, последующая же за ним любовь усовершает тех, которые образовались в училище страха. Поэтому псалом всей земле предписывает страх, сказано, да подвижутся же от него все живущие по вселенней, то есть всякое движение, совершаемое или мысленно, или телесным действием, да происходит в них согласно с Божьей волею. Так, разумею, слова «да подвижутся от Него». То есть ни глаз не подвижется без Бога, ни рука да не движется без Бога, ни сердце да не помышляет чего-либо неблагоугодного Богу. И вообще ничем другим да не подвижутся. Ничто, кроме страха Божия, да не приводит их в движение. «Яко той рече и быша, той повеле и создашися». К двум предыдущим выражениям «да убоится вся земля и да подвижутся все живущие по вселенней» присовокупил два также выражения «той рече и быша, той повеле и создашися». Поскольку человек сложен из земного состава и из души, обитающей в теле, то образованное из земли называется землею, а душа, которой дано в удел обитать в теле, именуется жителем вселенной. В соответствии же слово «земля» сказано, то и речи и «быша», и образование наше, именно образование земли, выражается словом «бысть», а сотворение по образу Божию изображается словом «создася», потому что слово «тварь» берется часто в значении изменения и улучшения, как в словах «аще кто во Христе нова тварь», а также в словах «да оба созиждет воединого нового человека». А может быть, словом «бысть» указывается на первое осуществление человека, а словом «создася» — на второе возрождение благодатью Христовою. Но сколько заповедь Божия различается от простого слова, столько же различия между творением и приведением в бытие. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей. Сие служит объяснением предыдущему, то есть тому, как Бог созидает уверовавших в Него, тем, что разорил неразумные совещания людей, какие они имели об идолослужении и о всякой суете, и отметает совещание князей. Но можно отнести сие и ко времени страдания, когда люди умыслили распять царя славы, а он домостроительством креста обновил человечество. Ибо воскресением разорен совет язычников, Пилата, воинов и всех, которые содействовали распятию, и отвергнуты совещание князей, архиереев, книжников и царей народа, потому что воскресение разрушило все их замыслы. Но и в каждом повествовании, замечая то, что соделал Бог с неверными язычниками, найдешь, что слова пророка в вещественном смысле имеют большое значение. Ибо когда Иорам, сын Ахава, царствовал во Израиле, тогда сирийский царь, сын Адеров, ополчившись силою многою и рукою тяжелую, осадил Самарию, так что у жителей не доставало необходимого, и бысть голова ослова за 50 сикль серебра и четвертая часть меры гноя голубиного за 5 сикль серебра. И все это время, чтобы исполнилось завещание Елисеева, разорены советы Сирии, и, оставив сени свои, и все достояние свое сирияне бежали, а в Самарии произвели такое обилие, что мера муки пшеничной продавалась за сикль един, и 2 меры ячменя за сикль. Так Господь умеет разорять советы языков. А как отметает он советы князей, знаем из сказания об Ахитофеле, когда Давид молился, говоря: «Разруши совет Ахитофелев». Посему, когда слышишь, что кто-нибудь многим угрожает тебе и обещает нанести тебе всякого рода огорчение, ущерб или раны, или смерть, возведи взоры ко Господу, который разоряет советы языков и отметает мысли людей.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Великомученик Феодор Стратилат. Великомученик Феодор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Федор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его, прославив среди людей имя Христово. За отвагу святой Федор был назначен военачальником, стратилатом в городе Гераклея, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В это время император Ликиний, правивший с 307 по 324 год, начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследование на просвещенных поборников христианства, в которых не без оснований видел основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. До совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Ослепленный ненавистью к христианству, Ликиний поверил словам святого. Однако его ожидания были обмануты. Завладев истуканами, святой Федор разбил их на куски и раздал нищим. Святой Федор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого Уар, который едва находил в себе силы описывать неимоверные мучения своего господина. Причувствуя близкую смерть, святой Федор уже обращал к Богу последние молитвы, однако Бог по великой своей милости пожелал, чтобы кончина Федора была так же плодотворна для его ближних, как и вся его жизнь. Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали святого Федора живым и невредимым. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли святое крещение. Так святой Федор явился, яко день святозарен для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников, и просветил их души светлыми своего страдания лучами. Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Федор добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа словами: «Перестаньте, возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому». Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасавшиеся к его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Федор был усечен мечом. Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в Евхаитах». Этими словами он просил ежегодного поминовения. Затем, сказав «Аминь», он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля, по старому стилю, 319 года, в субботу, в 3:00 дня. Наш цикл бесед на жития святых имеет целью исправление жизни создателей и слушателей передач в память о великих подвигах, совершенных святыми, о великих словах, ими сказанных из глубины опыта святости, в усердной нашей молитве к ним. Великомученик Федор Стратилат совершил свой подвиг, апостольский по преимуществу, в эпоху христианизации Римской империи, сопровождавшейся в областях восточных жесточайшим сопротивлением Ликиния. Предсмертные слова мученика открывают в великой глубине суть всякого подвига христианского. Эти слова поистине Божий дар всем нам. Так и переводится имя мученика. Федор останавливает христиан в их любовном стремлении его защитить. Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому. То есть каждый христианин должен помнить о том, что каждый наш вздох, каждая минута жизни — это дар от Христа, удержавшего Божие правосудие от отмщения и тебе за бесчисленные твои грехи. Ты, христианин, куплен дорогой, дорожайшей ценою, поэтому благодари всей жизнью и самую смертью Искупителя твоего и умоляющих его за тебя святых.
В эфире программа «Благовещение».
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Александра Никифорова. Сегодня вместе с вами мы отправимся в один из прекраснейших старых заволжских городов – Гороховец. Знаменский монастырь расположен на левом берегу реки Клязьмы, в живописнейшем месте, окруженном лесом и озерами – на так называемой Красной Гриве. Эта самая древняя обитель Гороховца была основана на средства купца Петра Лопухина в 1598 году. Сегодня в монастыре подвязаются около 10 сестер.
Наш монастырь основан в 1598 году. Здесь был мужской монастырь, благополучный монастырь. Братья подвязались здесь, работали, жили своими трудами. И в город за милостыней не выходили, не просили милостыни. У них было свое хозяйство, они молились, трудились. В 17 веке по указу царя Петра I, как самостоятельный монастырь был упразднен ввиду малочисленности братьев и был причислен к Флорищевой пустыне. Таким образом, будучи подворьем Флоричевой пустыни, просуществовал до советской власти. В 1923 году монастырь был закрыт, разорен. Здесь был организован колхоз и поселение. Сюда ссылали на поселение, на так называемую химию. Постройки храмовые сильно пострадали, потому что в них располагались жилье, держали скот. В храме Знамени Матери Божией держали овец. Ну, затем колхоз пришел в упадок, закрылся, и, в общем-то, здесь место приобрело удручающий вид. Я сама, когда ходила в лес, когда еще здесь, ну, вот, монастыря-то не было, иду в лес, смотрю, и здесь ничего не было, кроме как такая сломанная изгородь из жердей и такая церковка полуразвалившаяся с потемневшими куполами. Наконец, в истории нашей России началась эпоха возрождения монастырей. Пришла сюда, на Гороховицкую землю. Открылся первый монастырь, вновь открылся мужской, Никольский. Первый игумен, там был отец Петр. И произошло такое событие. Одна женщина пришла к нему, принесла иконку Матери Божией Знамени. Она была у нее на сохранении. Батюшка Петр доложил об этом архиерею, архиепископу Евлогию. И владыка благословил открывать на знаменке скит. То есть отец Петр послал сюда братьев своих. Здесь начала возрождаться монашеская жизнь. Братья восстановили храм Иоанна Богослова. Начались в нем службы. Сюда стали приходить прихожане, приезжать паломники. Это произошло в 1994 году. В 1999 году здесь благословляет владыка женский монастырь. Сюда привозят нашу матушку. Тогда она была инокиней Любовь. Ставят здесь старшей сестрой. И наша матушка начинает молиться Матери Божией, просить Матери Божией, чтобы сюда присылала сестер. Очень тяжело тогда ей было, нашей матушке. В общем-то, братику много что сделали, конечно, но это была капля в океане. И вот нашей матушке пришлось начинать возрождать здесь жизнь монашескую в очень трудных, тяжелых условиях. Конечно, ей тогда помогал отец Петр, настоятель тогда Никольского монастыря, помогал. Но здесь ни сестер не было, ни служащего священника не было. Нужно было и обеспечить монастырь, и питание, организовать церковные службы. А что такое организовать церковную службу? Это нужно, чтобы был священник, нужно, чтобы был клирос, певчие были. Вот. Ничего этого не было. Вот действительно, с тех пор вот здесь прям действительно чудеса творились. Чудеса. Господь посылался разных людей. И матушка своей любовью, своим расположением к себе привлекала прихожан, помогала им и в духовном плане. Вот. Ну, а люди, в свою очередь, тоже желали как-то помочь обители. Таким образом, в монастыре стали собираться сестры, а ведь сестры пришли с мира, не подготовлены к монашеской жизни. То есть приходится их обучать все с нуля. Нужно научиться молиться, нужно научиться хозяйству, доить коров, творог сделать, сметану, масло. Чтобы держать коров, надо запить сено, заготовить. Всему нужно учиться, на все нужны силы. Нужно изучить церковный устав, церковное пение. А потом первое, чему нужно учиться в монастыре, послушанию. Научиться отсекать свою волю. Конечно, всему этому научиться можно только благодаря терпению нашей игумени, благодаря ее молитвам. Вот на сегодняшний день, милостью Божией, в монастыре собрались сестры, которые пришли в монастырь с молодых лет. Они умеют и коров доить, и пасти, и молочную продукцию делать, хлеб печь, готовить на печке, водить машину, возделывать огород, молиться. Вот, слава Богу, на сегодняшний день у нас происходит такая монашеская жизнь. Должна сказать, что считается, что такие неудачники, может быть, физические калеки, вот, что якобы вот только жить в монастыре и больше нигде, потому что уходят из-за этого. Если люди приходят в монастырь только по этой причине, как правило, люди в монастыре никогда не удержатся и не смогут там жить. По-настоящему истинно монастырь приходит по Божьему призванию. Вот Господь призывает. Люди, которые хотят служить Богу. Конечно, это очень высоко звучит, возвышенно, но это на самом деле так. Только тот человек, который хочет служить Богу, вот тот человек и будет подвязаться в монастыре, стараться преодолевать все трудности, но только с Божьей помощью. Не будет приписывать все заслуги себе. Если только мы будем приписывать заслуги себе, у нас ничего не будет. У нас мы что имеем? Хорошего, все, что хорошее, это все от Бога. А все, что плохое, это вот действительно это наше.
Воскресный день, монастырский двор полон гостей. Многие приезжают издалека. Кто-то здесь впервые, а кто-то возвращается вновь и вновь на протяжении многих лет.
Марина, Нижний Новгород, город, адвокат по профессии. Так получилось, что я заказывала сорокаусты о здравии родных и близких в одной из церквей города, и случайно попала на женщину, которая сюда ездила. И она мягко посоветовала попробовать заказать где-нибудь за городом такое количество сорокаустов. И как-то очень воодушевленно рассказала о монастыре среди леса и предложила поехать с ней. Но с ней я поехать не могла, поехала одна на следующий день по описанию. Это было сразу после праздника иконы Богородицы всех скорбящих радости 7 ноября 2002 года. Конечно же, все в голове преувеличило. Реку Клязьму, я думала, что она будет размером с Волгу. Мост представил 2 км шириной и длиной. И почему-то мне вошло в голову, что еще 25 километров лесом. Поэтому, когда я ехала, я вообще не понимала, куда я еду. Но очень захотелось. А тут все оказалось настолько компактно, близко, что не успела даже разогнаться, как за 10 минут уже из центра города оказалась в лесу, в монастыре. И первый раз, конечно, я приехала просто посмотреть, никогда не была раньше в монастырях. Я не понимала, как в наше время еще остались люди, которые уходят как бы жить в монастырь, что ими движет, вот мне хотелось понять. Наверное, до сих пор не поняла, но почувствовала разницу. Почувствовала, что здесь они значительно дружелюбнее, спокойнее и сплоченнее, чем мы, которые крутимся в городском котле. И даже присутствие рядом с ними дает новые силы, которые потом используешь уже в работе.
Ирина, Нижний Новгород, стилист-парикмахер. Я здесь впервые, много слышала о монастыре. Приехала, не вот была цель какая-то, захотелось покоя, тишины, и, в общем-то, здесь я это обретаю. Вижу, слышу, какие люди приятные, очень такие обходительные, спокойные. Сама природа, действительно, уже поедешь и второй, и третий раз, потому что очень хорошо. Лет 5, 6 назад. В общем-то, такого понятия съездить в монастырь ни у кого из моих вот клиентов не было. Ну, кто-то ходил в церковь, но крайне редко. Какие-то там очень большие праздники, как там Пасха. Но вот последние, можно сказать, вот год, последний год, с кем я не общалась во время своей работы, людей постоянно тянет к вере, к Богу. Я пойду в церковь. То есть надо, прям обязательно разходить. Меня туда тянет. Я хочу поклониться и найти все свои ответы именно в церкви. Понимаете, как вот... Вы знаете, вот первые впечатления, я когда шла по мосту, Я даже прошла половину моста, я затаила дыхание. Затаила дыхание, и потом уж дальше пошла какое-то такое успокоение. Сначала шла от автобуса, немножко возбужденная, нервозность чувствовалась. А когда уже стала проходить, все, это уже все прошло, и действительно, и спокойно, спокойствие. Но мне успокоение души дает все мои ответы на мои, в общем-то, вопросы жизненные. И мне после этого легче, легче возвращаться уже в Нижний Новгород. Я нашла то, зачем я ехала. Вот мое первое впечатление, я сказала, я сюда снова приеду, снова и снова. Так как очень теплый был прием. Действительно, впечатление очень хорошее, неизгладимое.
Что бы вы хотели пожелать этому монастырю?
Возрождение, полного возрождения.
Да.
В полном объеме.
Сегодня вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы побывали в Знаменском женском монастыре в городе Гороховце. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении сестер обители. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Клад». Кого не сведут с ума клады, если он только соблазнится раз каким-нибудь сбыточным или несбыточным преданием, рассказом, таинственным слухом или народную молвою и возьмет заступ в руки. Заманчивое и соблазнительное дело. С работы будешь горбат, а не будешь богат. Трудись век, едва заработаешь на хлеб. А тут стоит только удачливо напасть на след, да осторожно и умеючи взяться за дело — с вечера вышел с сумой, а утром воротился в золоте. Везде почти бывали в прежние или в позднейшие времена различные перевороты, при коих разорялись села и города, разбегался народ. Часть имущества он уносил с собою, часть прятал, зарывал в землю, остальное доставалось неприятелю. Все это сохранилось в темных преданиях народа, обратилось для кого в простую сказку, для кого в священное предание, украшенное сказочными добавлениями. И стоит только раз кому-нибудь, разгорячив воображение свое или приняв умышленно таинственный вид, дополнить от себя то, чего в предании недостает, например, назвать место, где скрыт мнимый клад. И предание пойдет в этом виде далее, перейдет даже на потомство и заставит кого-нибудь со временем поискать счастье своего там, где его, вероятно, нет и не бывало. Есть и другого рода поводы подобных преданий. В былое время кое-где важивались шайки разбойников, у которых не бывало ни банков, ни казначейства, ни даже надежной оседлости, под охраной которой они могли бы обеспечить богатство, изредка приобретаемое их промыслом, и они зарывали их в землю. На этом основании преступники разного рода, сидя под стражей, нередко сами распускали ложный слух о зарытых ими деньгах, в надежде соблазнить и подкупить этим сторожей своих, или, по крайней мере, найти случай ускользнуть из-под замка и запора для указания места, где мнимые клады эти зарыты. Наконец, простолюдины наши не только в старину, но и поныне иногда зарывают деньги свои в горшках и котлах, в берестовых котомках и кувшинах из опасения лишиться богатства своего, либо по проискам и вымогательству людей, от коих они зависят, либо от воров, которые с большим искусством разузнают всегда наперед, где именно у такого-то богатого мужика лежат в дому деньги, а потом уже до них добираются по готовым и известным им следам. Как бы то ни было, а все обстоятельства эти поселили в народе необычайное легковерие к кладам и дали плутам средства прибирать к рукам кладоискателей. И в ожидании мнимого богатства располагать настоящим имуществом обманутых. Вот источник служащих, собственно, для этой цели, для мошенничества, кладовых записей, составленных будто бы хозяевами кладов, для памяти и найденных после их смерти. Этими тайными записями, а иногда и простыми заметками, в довольно общих словах, плуты торгуют, вызывая охотников покупать их за наличные деньги и делая еще сверх того более для вида условия о разделе клада, если бы он отыскался. Но вот является новое обстоятельство. Предание заверило меня, что около такого-то места лежит клад разбойника Кудияра или даже Ваньки Каина, Горкуши, Гришки Отрепьева. После долгих стараний и издержек я приобрел, наконец, и таинственную запись, в которой место это довольно подробно означено, а между тем все труды мои пропадают. Я не могу найти ровно ничего, хотя и изрыл уже вокруг всю местность. Объяснение такого явления очень просто. Клада этого нет, потому что его и не бывало, и никто его не зарывал. Но я этому не хочу верить, а тот, кто меня обманул, и подавно. Итак, клад есть, бесспорно, и надежда еще не потеряна. Но он не дается. Он положен со словцом, с зароком. Его стережет нечистый и выдаст только тому, кто сумеет его взять или кто исполнит зарок. Новая забота, новые догадки, розыски, хлопоты и новый случай поддеть легковерного. Идут к знахарю, отыскивают спрыг или разрыв траву, от которой все подземные запоры и затворы распадаются. Либо еще лучше — цветы папоротника. При свете коего земля сквозит, делается прозрачную, клады выходят наружу и без всяких хлопот даются в руки. Между тем, нельзя оспаривать, что если не кладоискатели, то другие люди от времени до времени случайно находят неизвестно кем и когда зарытые в землю деньги. И вот это служит новым торжеством и в то же время предметом зависти и подстрекательством для первых. Например, баба мыла белье на речке, на таком месте, где тысячи баб, или, по крайней мере, тысячу раз бабы полоскались до нее. На берегу стоял всем давным-давно знакомый ивовый пень, который, едва только за память стариков, когда-то был в сучьях и зелени. В этом пне, с таких же едва памятных времен, было просторное, глубокое дупло, наполненное снизу илом и песком от выступавшей ежегодной речки. Баба складывала белье на пень этот, а некоторые вещи положила и в самое дупло, коего отверстие становилось с году на год шире. Когда же она стала выбирать опять белье свое из дупла, то заметила там какой-то цветной лоскуток, который тянулся из-под песку и разлезся у нее под пальцами, когда она за него потянула. Порывшись рукою немного глубже, она вынула глиняный кувшин, наполненный серебром старого чекана. Другой пахал и выпахал из земли завязанное с двух концов голенище, из которого посыпались старинные рублевики. Третий рубил избу на новом месте и хотел подкатить для стула под сруб изрядной величины камень, который искренне лежал на одном месте. Под камнем оказалась железная ржавчина, и навела мужика на след зарытого тут некогда железного котелка, который уже весь обратился в ржавчину, но в нем стоял еще другой, медный, несколько уцелевший, и притом насыпанный вровень с краями древним русским серебром удельных времен. Неподалеку селения Сердобского уезда Саратовской губернии, коренного месторождения всех преданий и поверий о несметных богатствах, зарытых некогда волжскими разбойниками. Около этого селения есть небольшой курган, мимо коего редкий из крестьян повезет вас, не рассказав, что тут лежит невесть какой большой клад, положенный, однако ж, неспроста, а на известное число голов. Но как известное число это неизвестно, да притом и никому не ведомо, сколько голов уже погибло при безуспешных попытках поднять клад, и скоро ли урочное число жертв исполнится, то и никто не знает, скоро ли клад этот дастся кому-нибудь в руки. Между тем, один из крестьян этого селения, довольно плохой хозяин и работник, задумал разбогатеть без больших хлопот и придумал вот что. Прикормив к себе какого-то сироту, мальчишку, который побирался, мужик мой отправился в полночь, время, в которое только и можно искать клады, к этому кургану, и взял мальчика с собой. Он располагал поднять клад его руками, с тем, что если надобно еще кому-нибудь сложить голову свою по зароку, то пусть где пропадает этот безродный сирота. Пошли, и мужик строго наказал своему товарищу не креститься и не поминать Бога во все время, что они будут работать над кладом, а также не робеть и даже не оглядываться, чтобы не случилось, удостоверяя, что все голоса, которые, может быть, будут слышны в это время, и все страшилища, которые дразнят языком кладокопателя, ничего не смогут сделать, если не робеть и не смотреть на них. Потому что все это есть мара, то есть один только обман чувств. Но стоит только оглянуться или струсить, и нечистая сила тотчас возьмет верх и одолеет. Тогда пропадешь. По приметам, которые мужичок мой исподволь выспросил или подслушал тут и там, он принялся рыть на известном месте кургана. Ночь была довольно темна и тиха, но небо ясно. В ту минуту, как мужик с наговорами в первый раз ударил заступом в землю, звезды все до последней попрятались, и уж не видать стало низги. Мужик усердно продолжал работу. Вдалеке с полуночной стороны послышалось отдаленное завывание, и вскоре налетела страшная буря, которая стонала и бушевала по степи и перегнала через курган несколько кустов перекати поля. Мужик все еще не робел, даже попытался ударить заступом один из кустов этих, не рассыплется ли он кладом. Он уже вырыл яму в колено, и к радости его буря начала утихать, как вдруг усилились вои и стоны, послышалось множество голосов, конский топот и бряк оружия. Ближе, ближе, и на дороге, которая проходила под самим курганом, выстроилась грозная рать на конях, в старинных доспехах, а глаза у людей и лошадей горели ровно угольки, и пар из ноздрей коней валил огневистый. Только что мужик мой успел струсить, как конная рать эта зашевелилась, встряхнулась, люди все в голос начали кричать непонятные речи, лошади заржали таким голосом, как ржет один только нечистый. Затем поднялись стук и бряк, скок и топот, пальба из пищалей, и мужик мой, выскочив из ямы, пустился бежать. Грозная рать гналась за ним по пятам до самой околицы. Тут вдруг вся мара исчезла, как в землю провалилась. Ночь по-прежнему была тиха и звездиста, и петухи, без которых дело это никогда не обходится, подхватывали и выносили кукареку вслед за своим запевалом. И на этом-то поиске бедный сирота пропал без вести, а яма, вырытая мужиком, оказалась заваленную. Полагают, что она обратилась в могилу для сироты, и место это получило название «сиротской могилки». В окрестности Киева простолюдины также много занимаются кладами. Частью городские, частью подгородные. Жил, а может быть и теперь живет там, мещанин, из бывших казаков Лупо Пупинку. Он в числе многих других, по-видимому, посвятил свою жизнь и малое достояние свое кладоисканию и упорно продолжает дело, несмотря на все неудачи, растрачивая все, что приобретал другими способами. У него хранились в тайниках, между прочим, до 10 железных щупов или буров разных размеров и множество землекопных снарядов. Он отправлялся в течение лета с товарищами на розыски и рылся целые ночи напролет, тщательно размеривая по записям и преданиям расстояние по разным приметам и запуская в землю свои щупы. Зима приходила к концу, и Лупа-Пупенко стал опять сильно думать о предстоящих поисках, которых он жаждал, как рыба воды. Надумавшись и взяв тайком от хозяйки кошель с целковыми, которые заработаны были в течение зимы мелочную и в особенности табачную торговлей, он наперед всего отправился с Подола в Печорскую часть города, где жил давнишний знакомец его, державший росписи кладом. По словам этого человека, драгоценные росписи составлены были мало-помалу многими лицами, частью уже очень давно, и пополнены достоверными сведениями из предсмертных показаний и покаяний бродяг и разбойников и других лиц, знавших эти тайны. После первых приветствий Лупа-Пупенко сказал: «Ну, отец, я пришел за нашим делом». «Вот деньги тебе. Сполна. Уж молчи, пожалуйста, чтобы меня еще жена не побила. Да отдай мне записи, как обещал, все 15. Да смотри же, покуда я не обыщу все места, не давай же другой росписи никому. А то ты, пожалуй, спишешь, да и другому кому продашь. А мы с ним там и сойдемся в чистом поле, да друг друга испугаемся». «Не бойся», — отвечал тот, — «я не такой человек. Вот гляди, как была старенькая бумажка. Вот и приписка в разные давнишние годы разными чернилами. Так она и есть, видишь? Только вот что, Захар Прокофьевич, ведь я по уговору на 2 года продаю тебе роспись, а через 2 года, то есть вот как ныне, в прощенный день сырной седмицы, хоть ты нашел, не нашел что, а роспись мне принеси опять, она заветная. А уже за то, что нашел, все твое, мне... только по-людски да по-божьи, как то есть закон повелевает, 1/3 отдать. И уж я на совесть твою пошлюсь. Бог накажет, коли обманешь. Прочее все твое, только заручись, что через 2 года роспись принесешь опять». Согласились, сосчитали и убрали деньги, выпили по маленькой и принялись оба вместе разбирать свод записей. Вот он, от слова до слова. Первое. Закопаны суть деньги на Крещатике, там, где прежде был попов двор, под колодою и под глодовым кустом, в казане, то есть котле. Второе. Тоже закопаны деньги и большое количество серебряной посуды, до 200 пудов, и серебряных ключей в роще под Киевом, на краю, возле Васильковской дороги, между 2 волками, на которых стоит по березе. Третье. На Лыбецкой дороге, в Киеве, которая начинается от рощи в 3 аршина, закопан казан и глек, горшок, червонцев. Четвертое. В середине рощи, под Киевом, в яру возле сосны, на 3 аршина от оной, закопан большой горшок карбованцев, целковых, а также и малый горшок. Пятое. В селе Гусачевке, под корчмой, с левой стороны в углу, закопано 4100 рублей. Клад сей положен на 12 индюшечьих голов. Шестое. На Климовской горе в Киеве есть погреб, от края горы в яру по левый бок от церкви Воздвижения. В том погребе 14 бочек серебра. Седьмое. В селе Гвоздовке под корчмою в углу закопаны с левой стороны 400 червонцев и шпага, облитая золотом. Со словцом. Восьмое. В селе Германовке у шляхтича Коряского в огороде в углу закопан большой казан денег. место светится тому, кто три дня тащает. 9. В левой браме, воротах, в Киеве, на смежном валу с левой стороны, закопано великое множество серебряной посуды. 10. В Киеве, на Кирилловском поле, есть могила. В той могиле казан и 4 сундука с серебряной посудой и деньгами. 11. В Киеве, на роге Дитинки, от Иргя, закопан бочонок с червонцами. 12. В Киеве на Крещатике глек с червонцами под черемухой. 13. Под рощею между двумя дорогами, под кривою березою, на запад солнца третья ступеня, шаг, казан червонцев. 14. Против пригорка к Выжгороду, на долине, три сосны по Белому озеру, а на тех соснах приметы, на одной три, на другой две, а на третьей одна, посека или знак. Между ними закопано воловье кожи денег. 15. За Днепром, возле Красного трактира, казак, возвращаясь в 1812 году с французской войны, заболел. А близ того трактира есть сосна. А на той сосне казак вырезал саблю и пику, и под той же сосной выкопал саблей неглубокую яму и положил там в сакве походной большое количество денег червонцами. Не доехав до дома, он помер, сознавшись священнику. Перечитав заманчивую роспись эту несколько раз и расспросив хозяина своего, в котором из этих мест было уже искано и каковы были последствия, Лупопупенко раскланялся, выпив на дорогу еще маленькую, и решился вскоре по разным приметам начать поиск свой с номера 13. С трудом только достало у него терпенье выждать, покуда земля немножко прочахла из-под снега. Беспокойство мучило его, а нужда погоняла. В доме давно уже почти нечего было есть. И жена, зная, что деньги были, и не получая в них никакого отчета, грызла казаку голову день и ночь. Место осмотрено было с большой осторожностью днем, несколько раз. Две дороги под рощей найдены, а также две или три кривые березы. Лупопупенко мучило сомнение, под которую из этих берез лежит клад. Наконец он, однако же, сообразил, что это должно быть под самую толстую, старую березою, и начал готовиться в путь. Обманув жену, как и чем мог, он собрал в полночь снаряды свои, щуп, заступ и лом, и отправился под кривую березу. Как он там отмеривал шаги на закат солнца, щупал, где земля порыхлее, и, наконец, принялся за работу, этого мы в подробности не знаем. Но он воротился домой ночью же, растеряв дорогу лом и заступ, и в таком страшном виде, что жена, прежде еще чем успела вздуть огня, а как только отворила ему дверь и услышала дыхание его, перепугалась насмерть. Сперва думала она, что Лупопупенко воротился пьяный, но сама божилась после, что вскоре убедилась в ошибке своей и поносила его понапрасну, и пьян он не был, а на силу опомнился и оклемался. Он уверял после, что глухое завывание по роще вскоре начало раздаваться и усиливалось постепенно, по мере того, как он дорывался клада. Наконец, по лесу пошли огни, и такие страшные голоса, что он поневоле оглянулся в сторону, но тогда увидел он вокруг себя такие страсти, что ни подумать об этом, ни пересказать не может. Он не вытерпел, бросил все и побежал. Черти гнались за ним, улюлюкая, как по волку, травили его огненными псами, и как ушел он, и как попал домой, и сам не помнит. Но охота искать кладов все еще не покидала Лупопупенко, и, потужив с неделю и отдохнув, он опять пошел посоветоваться с тем же приятелем своим на Печоры. А этот для утешения верителя своего в беде и неудаче дал ему на придачу еще одну запись, которая указывала самый верный и несомненный клад. Во время Киевского Большого Мора в 1778 году, говорилось в записи этой, какая-то большая барыня со всей семьей, домочадцами и пожитками выехала из города и остановилась на известном месте в лесу, обозначенном двумя толстыми дубами. Но, захватив с собою чумы, все они в лесу перемерли, а деньги и драгоценности наперед зашили в воловьи шкуры и зарыли в землю вместе с убитыми для этого волами. В записи было также сказано, что щуп на этом месте, на глубине двух аршин, останавливается на воловьих костях. Итак, решено. Лупопупенко идет за этим кладом. Но страх от первой попытки отнял у него несколько храбрости, и потому он решился пригласить с собою двух надежных товарищей. Пошли. Отыскали два дуба, размерили между ними расстояние шагами, и хотя не могли ничего нащупать прутом или буром, но уже решались было без этого приступить к работе, как Лупопупенко, отойдя немного в сторону, среди темной и бурной ночи, вдруг закричал диким и страшным голосом. Товарищи его будто громом оглушило и метнуло в сторону. Без памяти бросились они бежать, и долго еще вслед за ними раздавался пронзительный, отчаянный крик несчастного Лупопупенко, которого, без сомнения, черти терзали по клочку, по волоску. Прибежав без памяти домой, товарищи, однако же, постепенно опомнились и стали догадываться, что сделали дурно. Они созвали еще нескольких молодцов и пошли гурьбой выручать у черта казака. Как только подошли они к нечистому месту и подали робкий голос, как в ту же минуту бедный Лупопупенко стал отзываться настоящим волком. Они подошли несколько ближе и стали с ним перекликаться и переговариваться. Он звал их на помощь, уверяя, что он гибнет совсем, что скоро дух испустит, если его не выручат. А они, не желая связываться с таким опасным и непосильным врагом, не решались подойти. Мало-помалу, однако же, он умолил их раздуть огня и идти к нему всем вместе, осеняясь крестным знамением и читая вслух молитву ангелу-хранителю. Робко приближалась толпа, и, наконец, увидели, что бедный Лупопупенко нашел клад. Он попал в волчий капкан. Кто бы разуверил его, если бы он сам как-нибудь вырвался и ушел, что его не черт поймал зубами за ногу. И сам он догадался, в чем дело, тогда только, когда товарищи подошли с огнем и осветили казака в капкане. «Ну, капкан так капкан», — сказал он. «А черт-таки не дал мне спуску. Страсти были неописуемые, невообразимые, по дьявольскому наваждению. А я стоял против нечистой силы носом к носу и не мог тронуться с места. Несите меня, братцы, домой. Что-то хозяйка скажет».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.